кто они. В дальнейшем, проведя с Анастасией 3 дня, наблюдая, как живет она одна в глухой сибирской тайге, как живет эта странная молодая женщина, я стал кое-что понимать в ее образе жизни, и возникли некоторые вопросы относительно нашей жизни. Один из них неотступно стоит передо мной и сейчас. Достаточно ли наша система образования и воспитания для того, чтобы осмыслить суть бытия, правильно расставить приоритеты в своей жизни каждому человеку? Помогает или мешает она в осмысливании сути и предназначения человека? Мы создали огромную систему образования. На основе этой системы учим наших детей и друг друга в детском саду, школе, вузе, аспирантуре. Эта система позволяет нам изобретать, летать в космос. Следуя ей, мы соответственно строим и свой быт. С помощью нее мы стремимся построить свое счастье. Мы стремимся познать космос, атом, разные аномальные явления. Любим очень много о них рассуждать и описывать в сенсационных статьях в прессе. И лишь одно явление почему-то старательно обходим стороной. Очень старательно обходим. Создается впечатление, что мы о нем боимся говорить. Боимся потому, что оно с легкостью ломает наши общепринятые системы образования, наши научные выводы, смеется над реалиями нашего бытия. И мы стремимся сделать вид, что этого явления нет, но оно существует и будет существовать, сколько бы мы от него не отворачивались, не обходили стороной. Не пора ли присмотреться к нему внимательнее и, может быть, совместными усилиями умов человеческих ответить на вопрос: почему? Почему все без исключения великие мыслители, люди, создавшие религиозные, философские учения, которым следует или, по крайней мере, стремится следовать наибольшая часть человечества, перед созданием своих учений становились отшельниками, уединялись и в большинстве случаев в лесу? Не в какой-то суперакадемии, а именно в лесу. Почему надолго уходил ветхозаветный Моисей в горный лес, а потом вернулся оттуда, явив миру мудрость, изложенную на каменных скрижалях? Почему Иисус Христос уединялся даже от своих учеников в пустыне, в горах, в лесу? Почему живший в Индии в середине 6 века до нашей эры человек по имени Сиддхартха Гаутама уединился на 7 лет в лесу, потом вышел из леса уже с учением, учением, которое по сей день, спустя тысячелетия, будоражит множество умов человеческих, и строят люди большие храмы, и называют это учение буддизм. А человека этого назвали впоследствии Буддой. Почему и наши не слишком древние предки, являющиеся теперь историческими личностями, такими как, например, Серафим Саровский или Сергий Радонежский, тоже уходили в лес отшельниками и через небольшой отрезок времени постигали мудрость такой глубины, что за советом к ним ехали по бездорожью цари мирские? На месте их отшельничества воздвигались монастыри и величественные храмы. Так, например, Троицко-Сергиевая лавра в Сергиев Посаде Московской области. И сегодня она влечет толпы людей. А началось все с одного лесного отшельника. Почему? Что или кто помогал этим людям постичь мудрость, давал знания, приближал их к пониманию сути бытия, Как жили, что делали, о чем думали они, уединившись в лесу? Эти вопросы стали возникать передо мной спустя некоторое время после общения с Анастасией. Когда я стал читать все, что попадалось, что мог найти про отшельников. Но ответа не нашел до сих пор. Почему-то нигде не написано, что с ними там происходило. Ответы, думаю, нужно искать совместными усилиями. Стараюсь описать события трехдневного пребывания в сибирском таежном лесу и свои ощущения от общения с Анастасией в надежде, что кто-то сможет постичь суть этого явления, разобраться не только с ним, но и с нашим образом жизни. Пока из всего увиденного и услышанного мной бесспорно лишь одно. Люди, живущие отшельниками в лесу, в том числе и Анастасия, видят происходящее в нашей жизни под иным, отличным от нашего углом зрения. Некоторое понятие Анастасии на 180 градусов отличается от общепринятых. Кто ближе к истине? Кому судить об этом? Моя задача – изложить увиденное и услышанное, дать тем самым возможность определить ответ другим. Анастасия живет в лесу совершенно одна. У нее нет жилища в нашем понимании этого слова. Она почти не носит одежды и не делает никаких запасов продуктов питания. Она потомок тех людей, которые жили здесь тысячелетиями. И это словно иная цивилизация. Они сохранились до наших дней с помощью, на мой взгляд, мудрейшего решения. Возможно, единственно верного решения. Они растворяются среди нас, внешне стараясь ничем не отличаться от обычных людей. А в местах своего постоянного места жительства они растворяются в природе. Найти их место постоянного обитания трудно. Присутствие человека в таком месте можно определить лишь тем, что оно как бы более обихожено, более красиво, как, например, таежная полянка Анастасии. Она здесь родилась и является неотъемлемой частью природы. В отличие от известных нам великих отшельников, она не уединилась лишь на время в лесу. Она в тайге родилась и лишь на время посещает наш мир. На первый взгляд, мистическому явлению, когда вдруг нахлынул на меня сильный страх при попытке овладеть Анастасией, а потом последовала потеря сознания, нашлось совершенно простое объяснение. Человек приручает кошку, собаку, слона, тигра, орла. Здесь же приручено все. Все вокруг. И это все не может позволить, чтобы с ней случилось что-нибудь плохое. Анастасия рассказывала, что когда она родилась, и ей не было еще и года, мать могла оставить ее одну в тайге на траве. «И ты не умирала от голода?» – спрашивал я. Таежная отшельница сначала удивленно посмотрела на меня, потом ответила: «Проблемы питания не должны существовать для человека. Питаться нужно, как дышать, не обращая на питание внимания, не отвлекая мысль свою от главного. Создатель на других проблему эту возложил, чтоб человек мог жить как человек, свое предназначение выполняя». Она щелкнула пальцами, и рядом оказалась белочка, которая прыгнула ей на руку. Анастасия поднесла мордочку зверя ко рту, и белочка передала ей из своего рта зерно кедрового ореха. Зернышко было очищено от скорлупы. Это не показалось мне фантастичным. Вспомнилось, как в новосибирском академгородке много белок, привыкших к людям, выпрашивают у гуляющих корм и даже злятся, когда их не угощают. Здесь я просто наблюдал обратный процесс. Но это здесь, в тайге. И я сказал: «В нормальном нашем мире по-другому все. Ты, Анастасия, попробуй у коммерческого киоска своими пальцами пощелкать. Даже в барабан можешь бить у коммерческого киоска. Ничего тебе не дадут. А ты говоришь, создатель все решил». Она в ответ: «Кто ж виноват, что человек творение создателя решил менять? На лучшее и худшее попробуй сам понять, Владимир». Вот такой диалог о проблеме питания с ней состоялся. Ее позиция проста. Греховна мысль на пустяки, такие как питание, расходовать. И она не думает о нем. А нам в цивилизованном мире, получается, надо думать. Мы знаем многочисленные примеры из литературы, прессы, телевизионных передач, когда младенцев, которые попадали случайно во власть дикой природы, выкармливали волки. Здесь же поколения живут постоянно, и их отношения с животным миром иные. Иные, чем у нас. Я спрашивал у Анастасии: «Почему тебе не холодно в то время, как я в куртке?» «Потому, — отвечала она, — что организм людей, которые кутаются в одежды, прячутся от тепла и жары в разные укрытия, все больше и больше теряет способность адаптироваться к изменению окружающей среды. У меня это свойство человеческого организма не потеряно, потому и одежда мне особенно не нужна».